Я израильский психотерапевт и социальный работник.
А я Йоав, персональный тренер-коуч, актер и ведущий плейбэк театра импровизации.
И мы дружим уже 25 лет. И это подкаст «Да, слушаем».
В каждом выпуске мы будем отвечать на ваши вопросы, делиться нашим профессиональным и личным опытом и, конечно, не забывать немного юмора и позитива.
Супер! Поехали! Всем привет!
Привет-привет!
Как дела, Йоавчик?
Как дела?
Да? Что у тебя нового?
По-разному, знаешь. Во-первых,
поняла,
у нас тут...
У тебя гости из Москвы.
Прямо оттуда.
Ничего
себе. Нам рассказывали о ситуации, как там и что там. Я так чувствовал себя, как на интервью. Мы интересовались ихними буднями и как там вообще общее состояние. Ну, вообще, по большому счету, я так понимаю, что... С одной стороны, люди как бы продолжают и живут своей жизнью, ну, ходят на работу и так далее. А с другой стороны, да, все время как бы и, я так понял, что и цены все время растут, и потихонечку эти гайки, которые закручивают там в разных, то есть вдруг теперь, например, нельзя пользоваться платформами, как WhatsApp, по-моему, и даже Telegram, то есть на уровне формальном. То есть, например, вот в школе, если учитель хочет открыть, создать группу с родителями, то он не может это сделать через WhatsApp, это запрещено. Ну, то есть, как бы, начинается такое... Потом они мне рассказали, сколько стоило им сюда прилететь, у меня вообще челюсть отвисла.
Очень дорого.
Ну, примерно как вот из Израиля на хорошем прямом рейсе полететь в Америку в самый дорогой сезон.
Это 1000 евро, наверное.
Да.
1000 с чем-то долларов, 1500.
Да-да, с человеком.
Вау.
Я был в шоке,
вау.
Да. Это стоило сколько? Четверть этого раньше. Перед это самое.
Ничего
ну,
себе.
Такая реальность получается, да.
Я ну, прям как хорошо, что они хоть немножко приехали отдохнуть,
да,
походить
да.
по нашей стране.
Да, я им сказал, вы можете тут ходить по улицам и кричать «Путин!»
Все, все, что они хотят. Все нецензурное.
«Путин, буква Г!» Или там «буква Х!» Ну, мы не будем нецензурно выражаться, но все понимают.
Да, да, да. Они могут все говорить.
Отвести душу, как говорят. Да.
Про всех, да, и им ничего не будет. И они даже могут выйти на Красную площадь с белой бумажкой на нашей площадь Кикарабин в Тель-Авиве.
С пустой.
С пустым листом, и на них просто посмотрят, а что ты продаешь? И никто их не остановит и не посадит в СИЗО. Да, да. Какая реальность?
Гости из Северной Кореи. Ну, они еще не там, но... По дороге.
Ну, я надеюсь, что не будут, что
я тоже,
что Россия
честно,
будет
да.
свободна. Мы желаем.
Не желаем и надеемся.
Надеемся, да-да-да. Окей,
ну,
окей.
Что у тебя?
Все нормально. Ничего особенного, солнечные дни последние.
А, у нас почти нет солнца, еще и дождь прошел.
Я слышала,
первый.
Что был какой-то концерт, который очень важный для какой-то певицы, и она прям так огорчилась, она прям плакала на сцене, что был дождь, и все намокло, и она, и вся аудитория, и ей было тяжело.
Она пела «Raining Man».
Она, наверное, хотела петь, но все было мокро. В Израиле, когда дождь, все просто в панике.
Да, бывает, это не что... такой легкий, он как вылит, как из ведра.
И все не работает, и дети в школу не ходят. И как бы это прям паралич всей страны, потому что не готова страна к сильным дождям. И даже улицы, это прям наводнение на улицах, машины плавают. Такое бывает каждую зиму. Каждую зиму. Так вот,
да.
Израиль под дождем. Окей, давай перейдем к вопросу. У нас сегодня очень интересный вопрос. Давай я прочитаю?
Давай.
Окей. Пишет нам Светлана. Мой ребенок ничего не ест. знакома мне. Ему 4 года. Раньше он был готов пробовать новые блюда, а в последнее время он соглашается только на ограниченное количество блюд. Я уже схожу с ума. Пробую заставлять, пробую вознаграждать десертом, но не могу добиться того, чтобы он просто спокойно сидел и ел то, что я готовлю. Это влияет на атмосферу дома. Я уже ненавижу семейные ужины. Муж говорит, что давлением ничего не добиться, и поэтому как бы из-за давления мой сын сопротивляется. Как выйти из этой ситуации?
О, это прям для родителей, наверное, все, кто... У всех, у кого есть дети, наверное, как-то с этим сталкивались.
Я, кстати, с этим сталкиваюсь, и первые мои мысли — это как бы, что она сейчас в тупике, и когда в тупике ты продолжаешь тем же путем идти, тебе делается хуже, и проблема усугубляется.
Да, и... то есть если ты хочешь что-то поменять, тебе нужно задуматься и о подходе. То есть какой прием ты...
Как Альберт Эйнштейн сказал, что если ты делаешь то же самое и каждый раз ждешь другого результата...
Исхода, да.
С тобой проблема. Я подумала о том, что в Советском Союзе и вообще в постсоветском пространстве у нас много комплексов с едой. Ты знаком с этим? Ты помнишь как-то из твоей семьи?
Ну да, моя бабушка очень, во-первых, все было, должно было быть по часам обязательно, и все нужно доесть, и не дай бог, да, все, ну особенно вот график.
Для тебя тоже, тебе тоже требовали доесть?
Да, но дело в том, что в моем случае я просто всегда любил покушать, хотя по мне не скажешь.
Поэтому... Йов, очень стройный молодой человек.
Спасибо. Мне не нужно было самолетики, вертолетики, какие-то рассказывать мне сказки. Мне просто только вот успевали подносить ложку, и все.
Так моя вторая дочь. У меня первая ничего не ела и ничего не хочет. У нее тоже только, она ест только шницели и рис и всякое такое. А вторая родилась, ей сейчас 9 месяцев, она все лопает. Она видит, как я, не знаю, чего-то быстро съем, она уже хочет, она уже рвется, ей уже надо. Это прям темперамент человека.
Да, да, ты сразу видишь, как бы это сразу проявляется.
Как это смешно. Я очень радуюсь и восхищаюсь, но стараюсь не слишком восхищаться, чтобы взрослая не обижалась. Я, например, тоже очень плохо ела в детстве. И я помню, даже есть у нас семейные истории, как меня кормили, как моя бабушка мою голову прям назад тянула, чтобы открывался рот, и чтобы можно было то, что впихать.
Это прям как гусей, что ли, пичкают?
Да, да, как бы сегодня это ни в каких рамках не пройдет, это не нормально. И прям была большая тревога, поел ребенок или не поел. А если он поел, хорошо ли он поел? Потому что мне кажется, как я понимаю, я, может, не все понимаю, но здоровый ребенок — это сытый ребенок. И счастливый ребенок — это ребенок, который поел. Как бы ты даже не можешь быть счастливым и хорошим, если ты не поел.
Да. И то есть мы уже не говорим там о каких-то остальных аспектах жизненных. Самое главное, что ты пообедал.
Пообедал, а если поужинал, у тебя там... и полдник, и все, что надо, да-да.
Да, если тебе там неспокойно на душе, то мы котлеткой все прикроем.
Да, да. И я хочу сказать про мою маму. Мама, если ты слушаешь этот подкаст, выключи звук сейчас. У нас все еще у мамы решается все поесть. И когда я помню, что прям мне это укрепляли, эту связку того, что быть хорошей — это поесть. Если ты поешь, мама будет довольна и рада.
И
у нее будет хорошее настроение. Да, и мне нужно ей угодить тем, чтобы я поела. Как-то в Санкт-Петербурге открылся какой-то супер... Открылась сеть гамбургеров какая-то новая, когда в 90-х Америка приезжала.
Да.
И меня туда брали, и я... Так много поела. И когда я ела, мама радовалась. Я ела, мама радовалась. Я ела, она радовалась. И в какой-то момент я уже чувствовала, что у меня болит живот, он уже у меня разрывается. И я помню этот дискомфорт и мамино радостное лицо. И это в моем мозге укрепилось, как чувство полусытой, как бы ты слишком сытый. как это должно быть.
Перенасыщение.
Перенасыщение — это хорошо. И тогда как бы тобой довольны. И это проблема. И я прям... у нас как бы... Я не знаю, может, это еще еврейские корни. Все время занимаются едой. А что подали? А что покушали?
Ну, я думаю, что еще в Советском Союзе же всегда все доставали. Дефицит. Всегда чего-то не хватало, да. И поэтому, мне кажется, что как только как бы... открыли чуть-чуть вот после того, как была вот перестройка, то люди действительно просто занимались тем, чтобы
насытить.
Заваливать стол разнообразием как можно, ну, насколько это было возможно. Я думаю, что это тоже повлияло. Как бы.
А еще еда — это жизнь, это просто выживание, как бы, если ты, я думаю, про войны, если у тебя нет еды, ты не выживешь. И, может быть, как бы тоже большая связь с тем, что нужно выживать, холодно, да. Дефицит, ничего не хватает. Пока
я, например,
найдешь, это тоже уже радость. Так нужно накормить ребенка, чтобы ребенок был сильным, здоровым. И, как бы, я могу это все понять. Просто
да-да.
Жизнь изменилась, а то, как мы ее воспринимаем, у нас все еще не изменилось.
Да, осталось. То есть мышление осталось тоже.
Осталось. А реальность уже не такая.
Я лично всегда хожу, например, в сумке с каким-то, не знаю, там...
С орешками.
С яблоком или с орешками, да, неважно. Да. И неважно, насколько я ухожу, то есть даже
потому
если это на полдня...
Потому что тревога остаться без ничего. Волнение, что если ничего не будет, что я буду делать, правильно?
То есть это, видимо, еще сидит. Но я хочу сказать честно, что вот... Это довольно удобно. То есть, если это не проявляется как какая-то там, ну, обсессивность.
А если ты выходишь, и ты забыл?
Нет, ничего страшного. Ну, просто мне удобно, когда в какой-то момент мне что-то захотелось, и мне нужно... Смотри, тут еще есть и... я думаю о том, что мне не, там в целях, знаешь, ну, экономии. Там я не хочу всегда идти и тратить сразу, если мне что-то захотелось, идти искать, потом это тратить на это деньги, тратить на это время. То есть... В этом плане, как бы, я могу сказать, что это довольно удобно, но все это нужно, каждый должен проверить сам собой, как это проявляется, то есть насколько, действительно, ты правильно спросила, что происходит, если я забыл, то есть,
конечно.
Я забыл, ничего страшного, то есть...
А если я, например, забыла, я волнуюсь, я говорю, ой, что, а как бы, я живу в Мюнхене, тут везде булочные, ты можешь пойти что-то купить без проблем. Но у меня начинается...
Нет, но я так был, это было раньше, я очень раньше волновался по этому поводу.
Волновался?
Сейчас я просто как бы... Ну да, я просто устал волноваться, мне уже устало от этого. Это волноваться, это очень такое...
Утомляет.
Утомляет ужасно, ужасно. Да.
Я согласна. Тревога, это правда очень утомляет, и поэтому стоит с ней бороться. И давай вернемся.
Но это нелегко, надо заметить.
Конечно, но для этого мы тут. Я хочу поговорить про ребенка. Первое — это как ты подходишь к этому делу. Потому что когда я подхожу к моей дочери с тревожным взглядом, с напряжением, и говорю, все, ужин, нужно что-то поесть... мне кажется, она не будет с большим удовольствием принимать пищу. Это первое. Если она видит, что я напряженная, это ей сигналит, что что-то здесь не так.
Да.
Что что-то
какая-то
небезопасное.
Что-то происходит.
Да-да, как бы ситуация небезопасная, что-то тут не так. Так первое — это успокоить себя. А успокоить себя как? Первое, если ребенок, иногда дети, у них разные потребности. Есть день, когда ребенок поест всю тарелку и захочет еще, а есть дни, когда у них потребность на очень маленькое количество еды, и как бы их организму этого достаточно. Как бы первое, кто решает, сколько есть, это ребенок, а не мы. И поэтому у меня первый совет — это не класть ему на тарелку порцию, которую мы хотим, чтобы он съел. Это
да,
уже
и ожидать,
носит.
А потом...
А потом разочароваться и уговаривать, давай поешь еще за маму, за папу, за бабушку, за собачку.
Не пойдешь гулять.
Или не получишь шоколадку, десерт, это тоже. Десерт не должен быть инструмент влияния на ребенка.
Да, вот это тоже часто, я очень часто это слышу, вот так вот как-то вот вокруг я слышу вот это с этими десертами, да, ты не получишь сладкое, ты не получишь это, всякие
вот,
такие...
Вот, я хочу сказать про десерт. Первое, когда ребенок чувствует, и вообще человек, подумай о том, что если бы я тебя сейчас заставляла, когда ты чувствуешь напряжение, давление, у тебя первый вопрос, а почему они должны меня так уговаривать? Что, тут угу. что-то не так. Если бы все было так, они бы отпустили и спокойно да. относились. Я бы поел, сколько я хочу. Все нормально. Тут что-то не так. Мне нужно быть осторожным. Мне нужно себя защищать. А как я себя защищаю? Я закрываю рот. И в каком-то возрасте,
говорю, нет.
не знаю, мы не можем их заставить. Он сам решает, если он открывает рот или нет. Мы не можем его заставить. И начинается психологическое влияние. Так первое, это не класть ребенку количество на... Вообще атмосфера должна быть спокойная. Поест, не поест, это его потребности. Он биологически чувствует голод сам, и он может нам сказать, мы должны с ним договориться, чтобы был контракт между нами и ребенком, mm-hmm. что ты мне говори, если ты голодный, скажи.
Да.
Я предложу тебе еду, и ты решаешь, хочешь, не хочешь, и сколько.
То есть да, это вот такой момент, я думаю, очень важный, дать. И вообще, даже когда мы... То же самое, как и с более взрослыми людьми. То есть мы... очень важно дать человеку вот это чувство, что он может решать за себя.
Mm-hmm.
То есть понятно, что он еще ребенок, и понятно, что как бы он не сам идет в магазин и себе готовит, но как бы насколько это возможно давать ребенку вот это
ситуацией.
Чувство, да?
Да-да, что это его территория, мы ему поможем, я ему приготовлю здоровую питательную еду, постараюсь, чтобы это было... Если я вношу что-то новое в его меню, это
рацион.
Будет всегда... В рацион всегда то, что... Это будет как бы плюс к тому, что он уже готов есть, как бы новое...
Дополнительно.
Да-да, что не получилось так, что вообще ничего знакомого нет на столе.
То есть плавно, ты имеешь в виду плавно вводить какие-то новые...
Новые блюда. Например, брокколи. Это самый большой страх детей. И самое
большое... А ты что, не знаешь, что брокколи, оно очень опасный овощ? Ты не знаешь?
Он просто зеленый, такой с головой, и не всем он нравится. И это понятно. А для нас, родителей, это самое супер.
Он как только под... Он попадает в тарелку и начинает расти в такое огромное дерево, которое тебя просто может скушать, понимаешь, за один раз.
Это очень страшно. Это монстр брокколи.
Я, кстати, обожаю брокколи.
Но когда ты был ребенком, ты, наверное, не любил брокколи.
Я не думаю, что это вообще было, когда я был ребенком.
Ну, в Израиле. Наверное, не покупали просто.
Да, я в Израиле, да, я уже, я это не помню.
А свекла,
помню,
например, ты ел ее?
Я все ел. Я говорю тебе, я ел все.
Какое
моим родителям повезло. Да.
Но я хочу еще сказать, что ест твой ребенок или не ест, это не влияет на то, хороший ли ты родитель.
Да.
Твоя стоимость не в этом. Стоимость, насколько ты толерантный, насколько ты толерантный, насколько ты гибкий.
Да.
Любовь проявляется еще во всяких других видах. Не только
точно.
Накормил, не накормил. И я рекомендую учить другие языки любви. Обнимать, играть,
хорошо
читать
сказано,
книжки.
Да. Другие
язык не
любви.
Должен быть только через накормил, не накормил. Как бы я, например,
через
тоже
желудок.
Очень люблю готовить. Я тоже очень люблю готовить торты и всякое такое. Угу. А мой муж, например, он равнодушно относится к еде. И я всегда хотела проявлять свою любовь через еду. И поняла, что ему по барабану, поэтому угу. нужно по-другому как-то.
С ним это не работает, нужно найти другие... Да.
И вообще, как бы, любовь должна быть просто любовь, а еда — это для питания, для организма. Короче, я прошу, пожалуйста, рекомендую не класть ему на тарелку, ребенку, а класть в середине стола. Положить большое блюдо, например, не знаю, что она готовит, рис, котлеты, макароны, салат, положить в середине стола, и ребенок угу. сам выбирает, что ему нужно, что ему не нужно. Он сам...
Дать ему опции.
И он кладет себе на тарелку. Это первое. Если, не знаю, ситуация такая, невозможно ему, чтобы он сам это делал, слишком маленький, не знаю, положи ему, но маленькую порцию, которую ты знаешь точно, что он съест. Чтобы легче попросить еще, чем он получит огромную порцию, съест половину и ты не удовлетворена.
Да, но это тяжелое слово, я могу сказать.
Да. Потому что когда ты видишь, что половина осталась, ты начинаешь, может быть, даешь, зачем оставлять, бла-бла-бла.
Да, уговаривать.
Уговаривать, да, давишь, но влияние.
И действительно,
влияние.
Мы забываем о том, что как бы действительно каждый, как бы мы чувствуем голод, как так же, как и взрослый человек. И важно еще, может быть, сказать, что мы не говорим о тех ситуациях, которые там действительно там ребенок перестает вдруг есть, или вообще как бы, ну, это уже нужно это обращаться к специалисту.
К специалисту, конечно.
Да, мы говорим о таких вот, как бы, ну, легких ситуациях.
О привередливых детях, которым не все нравится, они не все хотят. Да. А когда ты под прессингом все время, ты делаешься еще больше привередливым, и тебе еще больше не хочется это делать. Если ребенок под прессингом поглощает огромное количество еды, то уже это хуже. Поэтому, если он сопротивляется, это более здоровый вид выживания.
Угу.
Еще причина, которая может привести к тому, что ребенок не готов на всякие виды пищи, это сенсорная дисрегуляция, сенсорная интеграция, не знаю, как это называется в российском, вообще на русском языке. Это когда у ребенка не только с едой проблемы, а, например, с тем, что ему неудобны всякие одежды, чешет, обувь давит. У него очень высокая тактильная
чувствительность.
Такая, да, и тогда у него тоже будут всякие проблемы с едой, ему не будут нравиться всякие текстуры, всякие, не знаю, например, с соусом, это более... Для мозга это более опасная еда, потому что, например, котлета в соусе, ты не знаешь, что ты получишь каждый раз на своей вилке и на ложке.
Да, да.
Один раз соус, один раз... У них мозг, подумайте о том, что у них как будто линза, которая делает все намного больше, как пиксели, которые...
Фокусируется, да.
Да, и они видят всякие нюансы, на которые мы просто не обращаем внимания. У них мозг работает по-другому. И у них еще вкус на языке работает немного по-другому. У них все намного сильнее. И поэтому, если огурец трогал мою яичницу, я не буду это есть, потому что огурец трогал. Но это из-за того, что ребенок чувствует разницу во вкусе. Mm-hmm. И мы тоже должны к этому относиться как просто другой организм. Более чувствительный язык, более чувствительный мозг.
Да, который... и не мерить только по себе. Да, ой, но это же бесподобный суп. Как можно его не захотеть съесть? Ну, супчик какой-нибудь там, гороховый, я не знаю, он же такой шикарный, это мой любимый гороховый суп, а он совершенно даже не попробовал и уже заранее решил, что ему это не нравится, понимаешь?
Что ему не надо. Я прошу относиться к детям как к животному, которое, оно само знает, что ему нужно, какие у него потребности, голодный, не голодный, усталый, как бы он знает, что организм требует. У меня тут кто-то тоже знает, что требует.
Как животному?
Животному.
Живому существу.
Живому организму, живому существу.
Не надо к детям обращаться, как к животным, пожалуйста.
На поводок нельзя,
мы поняли, да?
Кстати, когда я была в Китае, дети их водили на поводке, а в штанах у них был такой разрез, чтобы они могли просто присесть и пописать.
А,
правда?
Ну это может быть, даже и удобно. Но вообще Китай — это удивительная вообще страна, да?
Другая совершенно культура.
Да.
Уважать, пожалуйста, то, что ребенок сам знает, что его организм требует. И не забывать, что у них они видят еду по-другому, не так, как мы ее видим. Они видят очень все нюансы, все подробности, которые мы не видим. И у них мозг делает категории. У них мозг, у меня тут мой маленький ребеночек проснулся и нам помогает.
Концерт нам делает фон.
И мозг у них работает по категориям. Например, если я попробовал крекер, он был сухой, к пальцам не прилип соус, это безопасная еда, я могу ее есть. Если я вдруг, не знаю, какой-то творожок потрогал, это было неприятно, это было непонятно, мозг говорит, окей, это не твоя еда сейчас, ты это, туда не иди. Как бы и стараться не пугаться, и это со временем меняется, поэтому не пугаться. А по поводу, как прибавить всякую новую еду. И если взрослому человеку для того, чтобы завести новую привычку, говорят, что нужно 2 недели, 3 недели, mm-hmm. до 20 дней продолжать то же самое делать каждый день, чтобы это пришло как бы в привычку и уже автоматически вырабатывалось. Детям нужно 5 раз. 5 раз ты должна положить на тарелку брокколи, горох зеленый, mm-hmm. не знаю, то, что ты хочешь, помидоры, огурец.
И он увидит, что оно не кусается.
Но снова, не пихать ему это, просто положить. Да. А еще, эту точку
я еще думаю, что не зацикливаться.
Да? Это так мало, 5 раз. 5 раз. Mm-hmm. И ничего, даешь, как бы я всегда сама доедаю. Если овощи не доели, я их доедаю. Это только овощи, ничего страшного.
Да.
Как бы не бояться выкинуть, что окей, положишь на завтра, завтра снова будет.
Коробочку.
Или что-то другое. Но да. Для того, чтобы была новая привычка, у детей это намного быстрее, чем у нас.
То есть есть место для оптимизма. Я думаю, действительно, то, что я сказал перед этим, что научиться не зацикливаться на вот этих моментах, как бы нам иногда кажется, когда что-то вот в этот момент происходит, то это все как бы все вокруг исчезает. Да, и все, и вот в этот момент и ребенок не хочет больше есть. Или да, или он за обедом съел только что маленькое. Да, он теперь будет ходить голодный, что про меня скажут, я не знаю, или как.
Теперь он не будет спать, он не будет есть, он будет худой, он будет больной. Все вот это вот катастрофические мысли, которые связаны с тем, что укусил он кусок котлеты или нет,
да.
Бедный ребенок.
И мы на это все набрасываем.
Да, сколько всякого веса на его плечах, это совершенно ненормально. Наслаждаться процессом и есть вместе с ребенком. Ему нужен моделинг, ему нужен пример. Как бы ты ставишь на стол, и, конечно, ты ешь сама тоже. И наслаждайся едой, и концентрируйся на своей тарелке.
Да.
И как бы, и бери...
И может быть, даже можно вместе что-то приготовить.
Конечно.
Это тоже опция.
Конечно. Конечно, можно...
То есть, если ребенок участвовал в процессе, и он видел, может быть, как эту котлету делать, я не знаю, может быть, как бы тогда ему захочет, это повысит шансы.
И даже если не захочется, его мозг связал то, что я был там и даже трогал mm-hmm. что-то, которое связано с этой котлетой. Это уже не так опасно.
Да.
Это уже не так далеко от меня.
Не чуждо.
Да, да, это уже не такое как бы странное. Но сам процесс, это можно же так кайфовать во время ужина. Мы можем рассказывать всякие истории, мы можем говорить. И дать ребенку немножко заниматься этой едой, трогать ее пальцами. Пусть он, если это маленькие дети...
О, так вот это еще момент. Еда, это с едой не играют.
О!
И это очень... Вот в мире коучинга мы очень много занимаемся парадигмами, которые у нас так вот формируются. И у нас у каждого есть какой-то список разных парадигм таких. И вот
установки
я думаю, что вот
такие.
Установки, да. И я думаю, что в таких вот русских, советских семьях вот это вот не играть с едой, это я слышал очень много раз.
Так сегодня пишут и говорят о том, что да, нужно играть с едой. Конечно, если твой ребенок будет мазать, не знаю, яичницу на голову или хумус,
или кидать, да.
У тебя как бы у каждого должны быть свои границы, но трогать еду, пробовать, мешать, это большой плюс, большое преимущество. Его мозг учится, что это неплохое, это не угроза, и тактильность. Дети вообще, у них все 5 senses, 5 чувств. Чувств работают хорошо, как бы слух, зрение, они нюхают, они пробуют, они трогают. А мы, если мы понюхали свою еду, это уже как бы сюрприз. Мы просто ее поглощаем, и все. Если мы обратили внимание на детали вкуса, это уже вообще шедевр. Поэтому им нужно дать как бы все пробовать и прочувствовать. И не запрещать, пока как бы это не совсем уже на стенках все намазано.
Да.
И мне рассказывают, как меня кормили черной икрой в детстве, как-то доставали.
Ой.
Для ребенка черная икра вкус ужасный.
Я могу представить.
Что-то черное, маленькое и соленое. Да. И тебя этим еще так заставляют. И рассказывали, как
они же не понимают, что это какой-то деликатес, да?
Конечно, это еда взрослых. И я плевала это на стенку, по стенкам. И как бы это история нашей семьи. Как я сопротивлялась черной икре. И до сегодняшнего момента я не могу это есть. Это невкусно.
Серьезно?
Для меня.
Я помню этот вкус. Я ел это, когда я был очень маленький. Я думаю, что когда мы еще были в России.
Ну, сейчас, если ты поедешь в русский супермаркет, ты купишь себе кусок немножко черной икры.
Если я не знаю, если черная икра, если даже продается,
даже в Факе
она
продается.
Очень дорогая.
Дорогая, очень. Дорогая. Да.
Ну, может быть, я побалую себя. Ты мне сейчас напомнила.
Конечно. А есть еще имитация черной икры? Это какое-то другое?
Нет. Спасибо. Это в мои веганские времена. Я уже имитации пробовал. Не надо мне имитации.
Да.
Не, ну, конечно, есть хорошие имитации. Я ничего против не имею. Я просто говорю, для меня, я именно сейчас вот ты мне напомнила, я прям вот вспомнил этот вкус. И что-то мне так захотелось. Да.
После нашего эпизода я приглашаю тебя сесть в машину и поехать в русский супермаркет и купить.
Я думаю, что можно... Точно.
50 грамм?
Непременно.
50 грамм черной икры.
Я тебе доложу, сколько это стоило. Я думаю, что можно мы закончим с тем, что еда — это может быть возможность превратить это в какое-то приятное время провождения вместе семьи.
Удовольствие
неважно,
семейное,
да,
конечно.
Можно получать от этого вместе удовольствие и найти в этом хорошие положительные моменты.
И относиться к этому не как дело, которое нужно сделать, или...
Абуза.
Абуза, да. Или что-то такое очень тревожное, волнительное, а как к тому, что как бы поел... Более пофигистки относиться к этому. И это очень изменит, как бы твой подход очень изменит отношение твоего ребенка.
Да.
Дети чувствуют даже на нашу самую маленькую мимику на лице, они понимают наши эмоции. Если эмоции,
конечно,
они негативные, дети очень настораживаются и волнуются.
Это влияет на них так же, как это влияет на нас, на взрослых.
Когда я волнуюсь, я или переедаю, или вообще не могу ничего есть, поэтому это ненормальный подход. И нужно волнение, тревогу как бы открыть дверь и выпроводить,
да,
их на улицу и не
постараться
дать
постараться отметать как по возможности.
Да, да. А вообще едой можно заниматься, можно, если ребенок не ест овощи, можно просто, чтобы помог тебе порезать салат, и тогда он уже трогал эти овощи. Есть, окей, не поел, но главное, он их потрогал, позанимался ими. У меня дочь очень любит готовить мне салат. Она, конечно, очень ужасно это делает, режет большие куски, такие огромные куски огурца, помидоры она обсасывает. И такой вот у меня салатик. Но главное, что она потрогала, позанималась.
Да.
Уже какая-то связь с этими овощами произошла. И, кстати, диетологи говорят, что овощи и фрукты — это та же категория. Поэтому если твой ребенок ест фрукты, но не ест овощи, это уже хорошо. Или ест овощи, но не ест фрукты, как бы уже,
да,
можно успокоить.
Не обязательно в каждом приеме пищи есть такое огромное разнообразие. То есть,
да,
это можно довольствоваться тем, что действительно ребенок съел как кусок этого, кусочек этого, или как бы...
Котлетку и кусочек помидора, и если ему все хорошо, так,
да,
пошли читать книжку перед сном. Внести удовольствие, спокойный подход к этому. Свою бабушку, которая говорит... У нас бабушка говорит, что ребенок должен быть сыт, ты должна ему готовить, бла-бла-бла. Так можно искать: бабушка, я понимаю, что ты хочешь как хорошо, но в этом...
Как лучше.
В, да, этом, в реальности, да, как лучше, но в новой реальности как лучше, это немножко по-другому.
Да.
Поэтому спасибо, что ты желаешь мне как лучше, и я сделаю как лучше. Как я думаю, что лучше.
Но это тоже, это отдельная тема, как устоять перед давлением действительно бабушек, мам, там, остальных людей, которые вокруг. Это тоже тема, я думаю. Особенно, когда я думаю, это актуально, когда действительно есть когда встречаются за столом больше,
когда
чем...
Когда твоего ребенка мама мою старшую кормила и кормила и кормила, она сопротивлялась и сопротивлялась, и потом мама поняла, что лучше с ней поиграть. И она купила ей барабаны. И для меня это была большая радость. Мама, извини, я тебя очень люблю, но сегодня что-то я выпускаю пар. Но можно с ребенком, можно свой вклад принести тем, что ты учишь что-то ребенка своего, как бабушка, играешь, бегаешь, позволяешь
более
что-то.
Более креативно к этому относиться вообще.
Еда — это не единственный путь проявлять свою любовь, заботу, волнение, не знаю, это не единственный способ. Есть всякие другие. И стоит, не знаю, если ты хороша в математике, научишь это классное по математике. Если ты классно тебе играть с всякими куклами, поиграйте нам.
Да, то есть уметь переключаться, как бы. Переключаться на другие каналы, на другие темы, на другие...
Да, но нам еще как родители нужно понимать, что окей, что бабушка будет позволять другое. Это когда мы идем к бабушке, она будет давать, не знаю, шоколад вот так вот ложкой из банки.
Да.
Нужно выбирать, но у бабушки дома будут немного другие порядки, чем у нас. Возвращаемся домой. И как когда ребенок идет в гости. В Израиле, когда ребенок идет в гости, там все. Там бамба, там бисли, там всякие
вседозволенность.
Всякие очень соленые снеки, сладкие, там все. И твой ребенок, как бы, я бы позволяла и понимала, что дома у нас другие порядки. Дома мы будем есть более-менее сбалансированную пищу. А там, окей, как бы, мы же не каждый день там находимся. Я бы хотела сказать еще это. А вообще, когда мы относимся к этому как non-issue, это делается non-issue. Когда мы спокойно к этому относимся, не психуем, уже делается лучше. Так это мое пожелание.
Да, я думаю, что это вообще можно применить в разных других жизненных ситуациях. То есть такой подход, он всегда такой более здоровый и более благоприятный. Приятный вообще для всех.
Да, 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 я согласна.
Ну ладно, я думаю, что на этой ноте мы закончим и желаем, чтобы все вместе с детьми получали удовольствие от еды, насколько это возможно, и меньше переживали по этому поводу.
Меньше переживали, я согласна, да, 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 да. И надеюсь, что ваш сын будет есть столько, сколько он хочет.
Да, и со временем расширится рацион, так же, как было перед этим.
И, конечно, если серьезные как бы проблемы, он ест меньше и меньше, я бы обратилась к специалисту, я бы не оставила наш подкаст как единственная инстанция, которая решает его.
Да, мы можем только чуть-чуть как бы направить, дать пару новых таких перспектив, но, естественно, да, если вы понимаете, что есть какая-то проблема, и вы не уверены в чем-то, то никогда не помешает посоветоваться специалистам.
Конечно, это нам очень помогает как родителям. И это не только мы в этой проблеме, уже кто-то с нами смотрит их глазами.
Да.
Еще как бы еще один человек в это вошел.
Со стороны.
В эту тему. Да. Окей, так всем спасибо.
Спасибо, что были с нами.
Вы можете писать ваши вопросы на нашу электронную почту da.slushaem@gmail.com. У нас есть лист в Фейсбуке, и мы открыли Инстаграм. Так мы всех приглашаем и будем с вами на связи.
Посещайте, присоединяйтесь.
Подписывайтесь.
Будем рады.
Да, и до новых встреч.
Да, все, встретимся. Чао.
Пока-пока.
Bye.